Оливия Стил. Не родной сын для майора Абрамова. Глава первая. Оля.
«Абрамов, ты зверь! Господи, еще немного!» Донесся до меня томный, хриплый женский голос, в котором слышалась сладкая дрожь и бесстыдное наслаждение. Мои пальцы непроизвольно сжались на телефоне, который я так торопилась отвести Руслану. Он сегодня был в ночную смену и снова забыл трубку дома, а мне так захотелось сделать сюрприз. Заехать вечером в его офис и неожиданно пригласить на ужин. И пусть что в ближайшую шаурмичную, зато вместе. Еще полчаса назад я радостно планировала, как мы проведем вечер, поедая вкусняшку в лаваше, и, наконец-то, обсудим хоть какие-то детали свадьбы и... Наконец-то сообщу своему будущему мужу, что, помимо всего прочего, он совсем скоро станет отцом. А сейчас... Сейчас, стоя у приоткрытой двери кабинета, сердце болезненно ударило в грудь. Дыхание перехватило, а по спине пробежал липкий холодок. Ноги словно приросли к полу, не давая сделать ни шага вперед, ни назад. За дверью зазвучали отчетливые стоны, вздохи, шепот, не оставляющие сомнений в том, чем заняты люди внутри. Голос был чужим и одновременно слишком знакомым. Он причинял боль и резал душу острыми лезвиями. Я мечтала ошибиться. Надеялась, что это просто слуховая галлюцинация или что-то вроде того, но...
«Руслан, да, да».
Голос незнакомой женщины донесся так отчетливо, что сомнений не осталось. Меня накрыло волной удушливой паники. Я с силой прикусила губу, едва сдержав крик, и шагнула вперед. Нужно было убедиться, увидеть, понять, что это ошибка, кошмарный сон, нелепое совпадение. Дверь кабинета чуть поддалась, и перед моими глазами предстала широкая, сильная мужская спина с огромной татуировкой медведя на плече. Точно такой же, которую я видела сотни раз, которую целовала каждую ночь и обнимала каждое утро. Я смотрела и не могла поверить. Казалось, воздух внезапно стал плотным, как стекло. Легкие не справлялись с дыханием, сердце с глухим стуком билось где-то в горле. В голове пульсировало только одно слово — «нет». Но в тот же миг блондинка, распластавшаяся под мужчиной, резко повернула голову и встретилась со мной взглядом. Ее глаза, полные наглого превосходства, блеснули холодной насмешкой. Губы девушки медленно расплылись в презрительной, ехидной улыбке, словно она только и ждала моего появления, чтобы торжествующе добить меня. Телефон с грохотом упал на пол. Руслан резко вздрогнул и чуть повернул голову, но девица тут же притянула его ближе и страстно поцеловала. Я не стала ждать, чтобы увидеть его лицо, услышать оправдание или лживые обещания. Внутри разлилась огненная боль, душившая и разрывавшая меня изнутри. Развернувшись, я бросилась прочь. Каблуки цокали по кафельному полу, предательски подгибались ноги, а слезы застилали глаза так, что я почти не видела дороги. Кажется, я закричала, но собственный голос звучал где-то далеко. «Оля!» — неслось сзади, и сердце больно сжалось. «Стой! Подожди!» «Нет, ни за что! Пошел ты к черту, кобель!» «Оля, да подожди ж ты! Костян, придержи ее!» Голос Руслана разносился эхом по пустынному коридору, и я ускорилась, чувствуя нарастающую панику. Нельзя дать ему догнать себя, нельзя позволить оправдаться и солгать снова. Охранник дернулся было в мою сторону, но я уже вылетела на улицу, где навстречу хлынул холодный и жесткий вечерний воздух, резко ударив по лицу. В груди полыхало отчаяние и гнев. Я почти не помнила, как добралась до метро, с трудом спустилась по ступенькам, смешалась с людским потоком и буквально нырнула в переполненный вагон поезда, двери которого тут же сомкнулись со мной. Я рухнула на жесткое сиденье, хватая ртом воздух. Глаза горели от слез, которые не могли остановиться. Меня колотило крупной дрожью, и каждый вдох давался с трудом. В голове снова и снова мелькали кадры. Татуировка, широкая спина, глаза той женщины и ее ехидная улыбка. Тело затопило волной противной, обжигающей ревности. Я закрыла лицо руками, пряча всхлипы от любопытных взглядов окружающих. Как долго это продолжается? Сколько я слепо доверяю лжецу? «Предатель!» — прошептала я тихо, сжимая пальцы в кулаки так, что ногти впились в ладони до боли. «Подлый трус!» Я смотрела перед собой, ничего не видя, только чувствуя, как рушится мой мир, превращаясь в горстку пепла. Все, что я строила, чему верила и ради чего жила, только что было уничтожено им, человеком, которого я так сильно любила. В этот миг я поняла одно — я больше никогда не хочу видеть его перед собой, никогда не смогу простить и поверить снова. Руслан Абрамов, мужчина, которого я считала любовью всей своей жизни, оказался обычным предателем. А я — наивной дурочкой, верящей в сказку, которая на самом деле никогда и не существовала. Глава вторая. Оля. Я даже не помню, как вышла из метро. Вокруг был какой-то размытый фон из чужих лиц, мелькающих огней и гудения вечернего города. Все казалось ненастоящим, словно я смотрела на происходящее через запотевшее стекло. Тело двигалось автоматически, а в голове крутилась лишь одна сцена. Широкая спина Руслана с чернильно-черным медведем на плече и ехидная, победная улыбка той блондинки. Выйдя на улицу, я застыла. Мне в лицо ударил резкий холодный ветер. Я вздрогнула и инстинктивно плотнее запахнула пальто, хотя знала, что от внутреннего холода это не спасет. Слезы застилали глаза так, что фонари превратились в расплывчатые пятна, а ноги едва слушались меня, словно стали чужими. Как он мог? Как? Этот вопрос безжалостно бился в голове, словно молотком по стеклу, не давая прийти в себя. Грудь сжимала так, будто на нее наступили тяжелым ботинком. Я даже не могла нормально вдохнуть. Казалось, воздуха катастрофически мало даже здесь, на открытом пространстве. Дом показался мне совершенно чужим, когда я, наконец, дошла до него. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, я всхлипывала, опираясь о холодные стены, потому что боялась просто упасть от слабости. Какой же наивной дурочкой я была. Верила в его любовь, в наши планы, в нашу судьбу. Верила ему. Скрипнула дверь. Меня встретила звенящая, удушливая пустота квартиры, которую мы недавно сняли. Мы даже не успели толком распаковать вещи, потому что все откладывали на выходные, когда у обоих будет свободное время. Я представляла, как расставлю милые вазочки, повешу наши фотографии на стены, наполню дом ароматом свежей выпечки. Хотела превратить эту съемную квартиру в уютное гнездышко, где будет тепло и безопасно. А теперь все рухнуло. Я встала посреди гостиной, глядя на коробки с моими вещами, и слезы снова полились градом. Все, во что я верила, оказалось ложью. Я обняла себя руками, пытаясь остановить дрожь, но безуспешно. Меня била крупная дрожь, и я понимала, что не могу здесь оставаться. Я должна уехать. Прямо сейчас. Я метнулась к шкафу, вытащила оттуда сумку и начала лихорадочно закидывать туда вещи, которые распаковала, чтобы хоть в чем-то ходить. В голове царил хаос. Я двигалась быстро, судорожно, боясь, что дверь откроется, и он войдет, начнет объясняться, врать, оправдываться. Нет, только не это. Да и не может этого быть. На метро Руслан не поедет, а на машине от работы до дома добрый час по пробкам. Я как раз успею сбежать. В ванной, зацепившись взглядом за свое отражение, я едва узнала себя. Опухшие красные глаза, бледная кожа, трясущиеся руки. Неужели это я? Это та самая счастливая Оля, которая еще утром планировала свадьбу. Я содрогнулась и отвернулась. «Нет, хватит», — всхлипнул я, вытирая слезы ладонью. «Хватит думать о нем. Ты сильная, ты справишься. У тебя нет выбора». Рука непроизвольно коснулась пока еще плоского живота. «Мой малыш! О, Боже, какая же я дура! Малыш! Я должна успокоиться ради него. Ради него я не могу так истерить. Мне нужно быть сильной хотя бы для него». Я замерла на несколько секунд, глубоко вдохнула и выдохнула, стараясь унять дрожь и тревогу, сковавшую тело. Но стоило мне закрыть глаза, как передо мной вновь появилась ехидная улыбка той блондинки, и злость с новой силой хлынула в сердце, смешиваясь с болью и отчаянием. «Нет, я не могу больше оставаться здесь ни секунды». Схватив сумку и закинув ее на плечо, я стащила с пальца помолвочное кольцо. Оно жалко блеснуло в свете лампы и упало на стол рядом с ключами от квартиры. Я даже не стала оглядываться. Просто вышла и громко захлопнула дверь, словно пытаясь этим звуком отрезать прошлое от себя навсегда. На улице я быстро поймала такси, назвала адрес автовокзала и снова позволила себе заплакать. Телефон в сумке надрывался от звонков. Руслан звонил снова и снова, но я лишь крепче сжимала кулаки, заставляя себя не отвечать. Нет больше Руслана. Нет больше нас. Есть только я и ребенок, которому я должна обеспечить спокойствие и безопасность. На автовокзале я купила билет на ближайший автобус. Направление было неважно. Главное, как можно дальше отсюда. Всю дорогу я тупо смотрела в темноту, а слезы катились одна за другой по щекам. Боль не отпускала. Наоборот, она росла, с каждой минутой превращаясь в злость, в отчаяние, в глухую, душащую обиду. Спустя почти 300 километров автобус остановился на заправке. Я вышла на свежий воздух и силой вдохнула, но кислорода снова не хватало. Словно я задохнулась уже давно, еще там, в его офисе, увидев, как чужая женщина обнимает его, целует, смеется над моей наивностью. Меня накрыло новой волной истерики. Я присела прямо на бордюр, закрыла лицо руками и громко расплакалась, не обращая внимания на удивленные взгляды проезжающих мимо водителей. Плевать на них, плевать на все. Едва справившись с собой, я поняла, куда мне нужно ехать. Туда, откуда я когда-то сбежала. Туда, куда никогда не собиралась возвращаться. В город, в котором каждый угол напоминает о боли и унижении. Туда, где мое имя известно всем, но... Именно туда Руслан никогда не сунется, потому что я банально не решилась рассказать ему о своем прошлом. Мне было стыдно, но сейчас у меня просто нет выбора.